Всем привет, с вами подкаст Флэтмапперсы. Так, сегодня в нашей студии, где мы записываем, видимо, гитары, находятся.
Блин, было бы классно, если бы ты что-то на этой гитаре, а еще кто-нибудь бы на барабанах, и получается... короче, прям рок-группа. Великолепно было. Ну так вот, находится Вадим и Юра, да.
И Юра, да. Всем
И
привет.
Женя. И Женя тут. А знаете, кого нет? Гриш.
Да, ну мы надеемся, что в конце выпуска он ворвется. Ладно, давайте, у нас времени мало, мы сразу сходу к делу. Предлагаю обсудить очень серьезную тему скамы в скала комьюнити. И по этому поводу скала центр уже выпускает вторую статью. И как бы в прошлый раз они просто обозначили проблему, что как бы стало известно, что скамеры запустили клон сайта Scala.lang, и под этим видом они действовали примерно так, что контактировали как рекрутеры к людям, которые ищут работу. И, ну, как бы вели с ними обычный диалог о работе, там, про всякие интервью проводили и все такое. Но в конце они, когда человек уже, как бы, вот, типа, прошел интервью, и уже вроде как бы они говорили, что вот-вот, наймем на работу, они направляли на вот этот фальшивый сайт и говорили им, что как бы мы точно были уверены, что вы к нам подходите. Пожалуйста, пройдите такой-то там курс, сертифицированный для нашей компании, вот на там, типа таком полуофициальном сайте Скалы, и он будет стоить $200. Ну вот в этом репорте они пишут, что как минимум 20 человек к ним обратились и подтвердили, что вот они прошли, стали жертвами таких мошенников. И они подозревают, что, конечно же, скорее всего, жертв больше. Вот. И они обнаружили как минимум 8 вот таких клонов сайта Scala.lang.org. А потом индицировали, что было использовано еще каких-то 5 сервисов вроде там для рекрутеров, для регистрации доменов и
Слушай, Женя, а вот я читаю эту
каких-то
новость,
пять
да,
компаний.
и что-то я, ну так, бегло. А как вот блокировать мошеннические сайты? Они что-то вот пишут, типа ответ Скала Центра,
Ну,
тра-та-та.
они просто как бы обращаются вот в организации, которые ответственны за делегирование доменов, в хостеры, пишут им письма, что вот
О, а
конкретно,
так можно?
ну, по идее, да, конечно, можно, вот.
Типа ты просто, мне не понравится твой сайт,
Ну, с
я скажу.
доказательствами там какими-то, и что,
Ну,
ну,
понятно, да.
лицо попало, пишет, что вот, типа, такая скала-центр, все такое.
Я еще хочу немножко добавить по поводу того, что, как эти ребята, скажем так, заставляли эти курсы проходить. То есть ты, когда проходишь все эти собесы, вообще, на самом деле, довольно удивительно, что они тратили время на проведение реальных собесов, и там был типа собес с HR и собес технический. То есть какие-то челы реально,
Но
ну,
они,
типа,
скорее всего,
хотя бы
нанимали
что-то
кого-нибудь.
понимали.
Типа, они как бы без знания, например, на Upwork вешали задачу, типа, проведи технический собес по скале для такого-то чувака. И, ну, кто-то соглашался, проводил, но он не знал, что он даже как бы участвует в какой-то подозрительной
Ну,
схеме.
может быть. Просто, ну, как бы время, там, типа, час скалистов, он там, ну, а не так дешево стоит, чтобы провести собес какой-то, ну, который бы хотя бы даже выглядел как реалистичный. Ну, хотя, не знаю,
Ну
может быть, у них
подожди,
там
ну ты
будут
приходишь на совет, ты
вопросики.
там волнуешься, да? Я могу прочитать вопросы там, ну, какие
С
задают.
листика.
Да, с листика. И вы сидите очень уверенно.
Ну, ладно. Так вот, я вообще не про это рассказывал, про то, что когда уже ты все эти собесы прошел, эти ребята, они начинают, короче, такие отмораживаться, типа, вот, мы, короче, не на 100% уверены, или мы, скорее всего, будем делать отказ, у нас там есть, типа, лучшие кандидаты. И получается, что, ну, люди, которые, ну, которым нужна работа, они такой уязвимой позиции становятся, что, типа, блин, либо мне сейчас откажут вообще, либо там, ну, может быть, как-то можно что-то сделать. И вот они там, и им предлагали, что, а давайте вы, вот, чтобы мы точно были уверены, пройдите вот эти вот курсы, и тогда мы там вас наймем, если с этими курсами все будет нормально. Ну, и вот как бы народ такой, о, ладно, типа, работа так работа. Идут и там платят эти 200 баксов, и все, до свидания.
Ну и там самое плохое, что это на самом деле подобное сложно как-то доказать, потому что, скорее всего, вот эти курсы, это скорее какая-нибудь просто нормальная платформа про курсы, где как бы люди постят обычные курсы, и типа, ну как бы, кто есть покупатели курсов, и есть продавцы, и нигде там вот то, что это как-то с мошенниками связано, не фигурирует. То есть для вот этой платформы тоже как бы нет повода банить их никак.
Еще что хочу сказать, что раз уж скамеры взялись за скалу, значит, есть какой-то потребитель, есть куча людей, которые ищут работу на скале или уже нашли, и куча вакансий, и никто не помирает внезапно. Так что, да.
Мне заинтересовал, ну ладно, не заинтересовал, плохую, короче, придумал. Типа там в одной статье указывают типа список ресурсов, которым стоит доверять. Ну, чтобы было понятно, что scala-lang.org — это наш сайт. Не перепутайте. А если как-то по-другому, там большая L или lang scala или что-нибудь еще, то это нет. Типа еще там EPFL, Virtuoswap, Lightband. Вот, и мне вспомнился случай. Один человек там был, который scala3.com зарегистрировал и обещал что-то невероятное выложить. Не помните такого?
Ну, что-то это было очень давно как-то. Я не детали это помню.
Чем закончилось?
Ты на кого намекаешь?
Ну, там один товарищ был. Он уже давно на
скале пишет. У него много волос на голове было или не очень?
Отсутствовали.
Ясно, понятно.
Не, серьезно, вы не помните, что он там выложил в итоге? По-моему, ничего, да?
Не, никто не помнит уже такие истории.
В общем, что мы хотим сказать? Не отправляйте свои 200 баксов непонятно кому. Отправляйте,
да,
общем, их нам.
Никуда при устройстве.
У нас есть Boosty, Patreon. Можете отправить их нам. Вот. Там, в общем, надо зайти на footmappers.com, и там будут ссылочки. Они, конечно, маленькие такие, скромные. Но вы присмотритесь.
Ладно, давайте дальше. Кто предложит серьезную тему?
Серьезную прям?
Не я.
У меня только не серьезная.
Ну, давайте.
Не, на самом деле, можно вот тему, которая еще с прошлого раза осталась, про Scala Developer Advocate Open Hours.
Ну, давай, если ты помнишь.
Мы просто... Я делал эту карточку, и у нас в прошлый раз не хватило, по-моему, времени, если я не ошибаюсь, это обсудить. На самом деле, тут не то, чтобы сильно много обсуждать, просто мы дадим ссылочку. И чувачок из Virtuoslab, который Лукас Биали, если я правильно произношу его фамилию, он с позиции Scala Developer Advocate, и он на Reddit выпустил пост Ask Me Anything, то есть его можно было спросить что там, что угодно, про что там происходит с Скалой, с Virtuoslab, про там, я не знаю, его какое-то личное мнение и так далее. Ну, вообще такие сессии часто делают по самым разным вопросам, то есть как бы есть какой-то человек, который там является представителем чего угодно, и он там говорит, спрашивайте меня чего угодно, я вам отвечу. И вот была такая сессия, и тут, на самом деле, интересно почитать, потому что довольно много вещей у него спросили, довольно много вещей он описал, в основном про текущую ситуацию со скалой и какая будущие планы. Я не готов сейчас какие-то конкретные вещи пересказывать, потому что тут реально большой тред. Я рекомендую просто пойти людям почитать. Довольно интересно... пишут, что, в общем, много работы какой-то планируется по Scala 3, по тулингу. В принципе, кстати, уже многие эти вещи, которые он писал, то есть это было где-то месяц назад, да? Да, месяц назад. Какие-то вещи, которые он писал, что планируются, они уже наступили. Например, roadmap для Scala 3 на следующий год выпустили. По-моему, мы это тоже не обсуждали. Вот. Так что приходите, почитайте. Это очень интересный тред. Если вам интересно вообще, что, как, куда планируется двигаться Scala, вот есть хорошее место, где можно почитать текущую ситуацию.
Не, прикольно, что можно позадавать вопросы, услышать ответы и, может быть, даже внедрить свои идеи Лукасу, заразить его чем-то.
Ну, там, кстати, было много таких провокационных вопросов, и он очень так аккуратненько на них отвечал. Так что...
Да, я согласен. Вообще, я не припоминаю, чтобы была такая роль когда-либо в Scala Community, типа Developer Advocate. Такое было там, вот я помню, очень-очень много мелькал чувак по GraalVM, Олег какой-то, короче, не помню, какой Олег уже. Он очень много там в Твиттерах писал, и в Телеграме, и вообще много где он писал, короче, что вот GraalVM, офигенная тема, используйте GraalVM.
Шилай.
Ну, в общем, доверное.
Доверное. Супер слово вообще.
Ну, я не помню, правда. Ну, я, наверное, если так, то я тебе верю. И, в общем, это было прикольно. То есть, даже если ты там не используешь как-то в повседневной практике вот такое вот, типа, а вот тут можно сделать так, а вот здесь мы можем вот так. И ты такой смотришь на это, думаешь, ну да, прикольно, наверное, можно и правда попробовать. А потом он уволился, я так понимаю, как-то эта вся активность сошла на нет. И ты уже такой, ну да, там был когда-то GraalVM в моем инфополе, больше нет. Так и тут, в общем, эта позиция, это прикольная позиция, и хорошо, что сейчас есть как бы бюджет, наверное, на то, чтобы был человек, который будет этим заниматься фулл-тайм. И я вижу, что вот этот Лукас, он пишет в Твиттере, он, ну, как бы пишет по делу, и, кстати, вот там он делал какой-то ток, опять же, по Scala 3, по... Блин, это был не Scalar, это была какая-то другая конфа, по-моему, или просто митап, где он рассказывал всякие, в общем, практики, как делать свои то ли либы, то ли DSL, и там про разное, от каких-то просто новых подходов, которые Scala 3 привносит, до абсолютно дикой черной магии, только как бы, которой не было в Scala 2, но теперь ее можно делать в Scala 3, там просто дичайшие вещи, которые никогда не стоит использовать в продакшене. Вот. Ну, в общем, круто, что есть такой человек, круто, что, не знаю, какая-то реклама есть у языка, потому что, мне кажется, этого очень не хватает.
Да, если вот как бы сравнивать с Растом, то как бы в Расте прямо реклама. А у нас ничего особо
нет. Ну, Раст еще на хайпе, понимаешь? То есть там не, даже
там,
если без рекламы...
В том-то и дело, что там вот как бы хайп – это одно, а там видно, что прямо как бы очень много людей, которые ну, как часть своей профессиональной деятельности занимаются именно продвижением. То есть он... где раз не сам по себе популярен за счет энтузиастов, а за счет именно, что какие-то люди его толкают.
Я думаю, у них какое-то странное устройство сообщества, потому что я не видел, а как надо правильно, как правильно сообщество коммуницировать. То есть люди негативят, поливают какашками то, чем они занимаются, и рассказывают это всем. И вот так это работает, и так они получают свою популярность. Высказывают свое суперэкспертное мнение, почему все говно и все не так. А раз это, я не знаю, это что-то странное, то что вы рассказываете. Но в целом я соглашусь, почему-то не то, что сейчас он на хайпе, но издавна почему-то добрые впечатления в инфополе оставляет о себе. Никаких какашек не видно.
Ты про раз? Подожди, ты же говорил, что да, они там да. Все обливают какашками.
Нет, это я говорю как надо, как по-обычному делают. Обычно. Ну, иначе так не работает, типа, сообщество. Ну, типа, если ты... Ну, вот кому интересно... Ну, типа, какие новости распространяются? Плохие, да, все друг другу пересказывают. А что, кто... Как хорошие новости, кому интересно.
Не, на самом деле у них тоже довольно много этого, но больше вот как бы на слуху, вот не знаю, вышел новый релиз, И там прямо на всех конференциях, на всех каких-то соцсетях кто-то пытается вот до всех донести, вот, тут есть какие-то мега новые фичи, они будут круто, потому-то, почему-то мы отбросили там вот эти от подхода из скалы, потому что они там почему-то там нам не подошли, вот всякое такое, вот, и, ну, то есть, как бы сознательно это кто-то делает, это же, ну, не само собой происходит.
А, что-то я потерялся в этой теме.
Ладно, давайте дальше. Мы сегодня будем, у нас блиц. Ладно, короче, там есть такая интересная тема, на самом деле, статья про как вот опыт одной компании, которая разрабатывает большой монолит, и они решили использовать новую фичу SBT, вот именно удаленную сборку, где кэш билда можно как бы на удаленном сервере положить и пулить и пушить туда куски кэша и тем самым ускорять сборку. И они используют в качестве базы данных MySQL, но не один, а множество. И их приложения, они коннектятся как бы к разным базам и как-то, короче, бизнес-логику, по сути, размазали по множеству таких маленьких модулей. И у них, в общем, получилась такая дурацкая картина, что эти модули, они все типа шарят одну базу, поэтому базу очень сложно как бы мигрировать, там развивать и всякое такое. А с другой стороны, у них тоже бизнес-логика размазана и сложно над ней работать. И, ну, я так понял, у них, видимо, просто это описывается с точки зрения, что у них проект на такой стадии, когда важность продуктивности разработчиков возросла, потому что и так много всяких проблем. А еще тут типа сборка проекта занимает кучу времени, и они просто как бы решили работать над продуктивностью разработчиков и делать разные улучшения, которые им помогут с этим справиться. И, ну, там в статье, наверное, есть еще детали, но давайте сосредоточимся на главном. А главное это, что в SBT 1.4 появилась экспериментальная фича Remote Caching. Мы как бы много раз ее упоминали, но ни разу никто по факту ее не пробовал, и что-то мы до этого времени не слышали особо, чтобы кто-то использовал. Вот, и они изучили в деталях эту фичу, решили, что им подходит. А, ну я и сразу заспойлерю, там в конце статьи написано, что у них проект в нормальном состоянии собирался типа где-то 45 минут или что-то в этом духе. Вот, и с помощью всех...
Кошмар. А сколько там квоков они не написали?
Нет, не написали. Ну, и, в общем, с помощью этой всей магии они сократили время сборки, типа, в самом лучшем случае до 3 минут. Вот.
Ну, это когда все кэши, короче, ты во все кэши попал, мастер, грубо говоря, собираешь.
Ну, и, в общем, там дальше интересные детали. И интересные детали, во-первых, что в SBT есть две команды, чтобы типа запушить кэш и запулить. И то есть делается это примерно так, что на сервере, ну, например, на CI/CD собирается проект, и там хостится SBT сервер, который типа имеет вот такой центральный кэш. И дальше на клиентской машине после всех настроек ты просто либо пулишь этот кэш и собираешь свой проект, либо ты, например, тоже что-то собираешь и пушишь туда обратно, и в результате получается, что у всех есть центральное место, где наибольшее количество кэша всегда доступно, и как бы ты с этим, ну, работаешь, просто тебе надо не забывать это все пулить, пушить, но это легко автоматизируется всякими SBT-тасками и тому подобное. Вот, но они на самом деле тут в статье пишут, что они даже на вот этой дефолтовой конфигурации не остановили, а стали кастомизировать. И я так понял, там у них примерно такая проблема, что Ну, когда вот какие-то артефакты собираются, это как-то хешируется, и за счет этого хэша можно идентифицировать, ну, что пулить, что реюзать и все такое. Но, судя по всему, то, что по дефолту, оно довольно какие-то крупные куски артефактов так как бы тегируют хэшами, вот, и они добавили разных ухищрений, чтобы, типа, больше мелких разных объектов получалось в кэше, и, ну, они там в SBT законтрибьютили с разными багами, которые они нашли, и вот для себя смогли добиться того, что можно более, как бы, атомарно эти кэши пулить, вот, и в принципе, у них все там работает. Вот. Но еще там интересное, что я так понял, вот эта дефолтовая функциональность, она очень хорошо работает для просто сборки самого проекта, как бы compile. Но когда вот есть в определении SBT проекта куча всяких разных тасков, которые там что-то делают перед сборкой. Вот это все, оно в эти кэши вообще никак не попадает. И им пришлось написать, по сути, свое расширение к этому ремонт кэшу, чтобы и вот эти локальные таски тоже тут в кэш попадали, и они могли и их оптимизировать. Вот. А в остальном там пишут, что вот они там как там как-то Nexus фигурирует, я что-то сейчас забыл. То ли они просто из CI собирают. А, вот там картинка есть сейчас. Вот, у них есть Jenkins, они в Jenkins собирают проект, паблишат кэш в Nexus, разные разработчики пулят оттуда, и как бы другой Jenkins тоже может из Nexus пулить к себе для сборки там какой-нибудь другой ветки, еще чего-нибудь. Вот, и, ну, в общем, звучит довольно продвинуто, интересно, и радует, что это работает. И, ну, получается, что они добились практически там 90 плюс процентов ускорение за счет всего этого, и, ну, они там рассматривали как альтернативу мигрировать на Базель, но я так понял, пока не решились. Вот, вот такие вот дела.
Можно я побуду старым дедом теперь?
Подождите, я дополнение, пока Женя рассказывал, я нашел, они написали, сколько там кода, они написали, что больше 500 тысяч строк кода, но, по-моему, что-то это вообще на пук.
Вообще что-то не то, чтобы много.
Ну, вообще,
да, типа, много... все неправильно делают, короче, мы точно знаем, как делать правильно, все остальные делают неправильно.
Но, если что, 45 минут – это с тестами, это не компайл.
А, ну, не, ну, с тестами тогда ладно, что там, тесты, может, открывать.
Тестов написано больше 10 тысяч, но каких неизвестно, ладно.
Не, ну, если ты там тест-контейнер постоянно запускаешь, то, естественно, у тебя будет это все, в общем, очень медленно. Так вот, короче, я хотел побыть старым дедом. Во-первых, они там говорили про Базель, ничего не говорили про Мил. Я написал в Reddit и тоже задал вопрос, типа, ребята, ты говорите про Базель, а у Мила тоже есть система кэширования, вот. Ну и мне ответили, что, ну да, как бы есть, но remote caching там еще в to-do, и поэтому сорян. Но на самом деле в Миле хотят сделать remote caching как бы из коробки, как в Базеле, а в SBT получается... Он, ну, недопиленный, что ли, до конца этот.
Но он экспериментальный.
Да-да-да. Вот это первый, короче, дедовский наброс, что, в общем, не все они варианты исследовали, потому что, ну, я думаю, что просто в мил допилить ремонт кэшинг, это вообще не то чтобы сложно. По сложности, что там внутри в SBT происходит, это все, в общем, мне кажется, вполне себе сравнимо. Хотя да, мигрировать на мил – это еще то приключение, наверное, было бы.
Не, просто вот, мил, он изначально же, он построен вот на этих кэшах.
Да-да-да, в этом и соль. То есть там все вокруг, то есть все таски кэшируемые, за исключением того, что ты сказал, что не надо это кэшировать.
Ну или ты не можешь это закэшировать.
Да, или не можешь это закэшировать, вот такое. То есть в этом плане мил куда более продвинут, чем SBT. Вот, а второе, я помню то, что еще до всех этих ремоут-кэшей на прошлой работе коллега, тоже мы столкнулись с вот этой проблемой долгих сборок и долгих прогонов тестов, и мы просто, ну, запилили свой, грубо говоря, слой там он написал какой-то сервак, там буквально, не знаю, 100 строк кода, где-то, короче, захостил эти, там буквально, грубо говоря, вот key value, да, то есть если у тебя есть такой-то, для вот такого файла вот такой-то хэш, или вот ну, что-то такое, mm-hmm. очень просто. Если и в SBT он просто добавил к шагам, которые нужно предпроверку, и сходи на этот сервер, посмотри, есть ли там вот это вот, если есть, возьми, если нет, пересобирай локально. Все. Это, ну, короче, я не знаю, не то чтобы rocket science был. А тут я вижу то, что чувак, ну, короче, как-то все так сложно. И не знаю.
Не, мне не показалось, что сложно описано там. По-моему, то, что они нашли несколько багов, зарепортили их, пофиксили, сделали свою систему, которая потом включается в CloudFix, по-моему, несложно в целом.
Они написали, что вот у них, например, есть там еще проблема, что если ты пытаешься на каком-то плохом интернете запулить, то оно может просто как бы, ну, долго пулить, а вместо того, чтобы там по тайм-аутам отрубиться. И они вот всякие такие корнер-кейсы еще не проработали.
Вообще, я считаю, что сейчас для билд-тулов remote caching это прям must-have фича. Потому что репы растут, все больше становится, ну, скажем так, популярен этот подход с монорепой, и ремоут кэшин – это прям, короче, необходимая вещь.
Не знаю, я хотел сказать, типа, статья очень интересная, и мне нравится настрой чуваков, что они такие, так, ну, у нас столько строк кода, мы столько писали. Ну ладно, мы еще и с этим разберемся, чтобы не перепиливать это все. Но работать бы на этом проекте, я, кажется, не... Я бы не хотел. Ну, типа, прикиньте, я такой должен думать, да, в какой момент мне сделать вот этот pull cache, да? Я что-то там чекаучусь? Или...
Не-не, подожди, а там прямо в статье написано, они просто написали такие как бы хуки в SBT, что ты, ну, делаешь, условно говоря, компайл, и сам SBT просто пулит перед этим автоматически. Uh-huh. То есть как бы, ну, разработчику не надо об этом думать.
А если интернета нет?
Если интернета нет, он типа зафейлится, понятно.
Ну, хотя, если интернета нет, много чего не будет работать.
Да, и SBT, кстати, я напомню, он тоже по дефолту не работает без интернета.
Не, работает, если ты один раз. Один раз все зафетчил.
Ну да, ну там очень легко что-нибудь изменить. Вот. Ладно, ну, я так понимаю, у нас больше нет умных мыслей про эту статью. Давайте я как бы вот свою сброшу, связанную про Nix штуку. Вот, еще как альтернатива всяким кэшам, на самом деле есть набор проектов под кодовым названием Nix, которые, в принципе, как бы очень близкая по идеологии штука, в плане того, что там есть везде хэши, и как бы, ну, народ использует просто такие сервисы, которые кэшируют, условно говоря, пару хэш и какой-то артефакт. Но, короче говоря, теоретически можно вот для такого юзеркейса это использовать, но я не знаю, может кто-то это и делает. Но я на самом деле хотел, это просто была подводка, я хотел рассказать про небольшой опыт копания в Nix, связанным со сборкой Scala проектов. Так, в общем, получилось, что недавно мне как бы потребовалось кое-что делать. Я там не могу подробности рассказывать, но, короче говоря, в общем, мы где-то раньше обсуждали статью про то, что как в Nix закодить в зависимости из SBT-проекта для того, чтобы, ну, не зависеть от, не знаю, всяких там курсеров и вот в разрешении зависимости, просто чтобы у тебя было все явно и все такое. Вот, и вот примерно с этим и мне и пришлось покопаться. И, в общем, что я хотел примерно рассказать. Во-первых, ну, надо обозначить какую-то задачу. Короче, простая задача. Есть SBT-проект, и у нас в зависимости есть какой-то открытый проект, ну, типа с гитхаба, и мы хотим его сфоркнуть и использовать этот форк в качестве зависимости к нашему проекту. И мы не хотим вот связываться с тем, что мы, значит, забилдим этот проект и запаблишим, не знаю, в Nexus этот джарник и будем его сами хостить. Мы, условно говоря, хотим собирать это во время сборки проекта, этот форк. Вот. И теоретически можно взять Nix и изобразить все зависимости проекта на любом языке и потом собрать как бы из вот этих каждый definition вот этого билда для каждого артефакта, все это зарисовывается и все соберется, но если мы конкретно про скалу говорим, то выходит, что это по дефолту практически нереально, потому что мы когда делаем SBT compile, у нас скачивается пол интернета, непонятно как, там определяется, что скачивается, какие хэши у этого будут, и, в общем, куча всяких непонятностей. Поэтому...
Но в целом понятно, что скачивается.
Ну, оно как бы понятно, но ну, попробуй. Как бы проблема в том, что если ты хочешь это сделать в Nix, тебе надо вот на каждую зависимость, по сути, создать текстовый файлик, написать, каким образом ты его скачиваешь, и какой у тебя получится в результате хэш этого. И как бы ты должен... Вот, есть же у нас не только директ зависимость, есть как бы транзитивные зависимости. Тебе надо и все транзитивные зависимости так описать. И получается очень...
А ты не мог бы с помощью ну, какого-то Nix-пакета сделать агрегирующий пакет, который бы делал тебе этот...
ну,
как я... локальный репозиторий? Ну...
Я примерно к этому и веду. Короче говоря... В общем, теоретически это возможная задача, которую решит. И на самом деле было несколько проектов, которые как бы ставили такую цель, как бы вот все вот эти транзитивные зависимости разрешить, как бы, ну, автоматически сгенерить для них вот эти все определения. Но они все эти такие проекты либо подохли, либо находятся в каком-то очень экспериментальном состоянии. И как бы... Другой автор, он вот решил, что ну, это как-то круто, но мне надо уже собирать проекты, и я не готов с этим связываться. И он в результате создал проект, который работает примерно так, что есть две стадии выполнения. Ну, там есть как бы некоторые особенности, как это реализовано в Nix, но вот в нормальном состоянии, когда ты вот прямо собираешь что-то, по идее, у тебя нет доступа в сеть. И он сделал первую стадию, когда ты просто запускаешь, по сути, SBT compile, у тебя качаются все зависимости, и когда все скачалось, берется и считается такой общий хэш вот этого всего, что накачалось. И вот в следующей стадии ты просто уже просто копируешь эти артефакты, ну, по сути, такой кэшик, все артефакты, которые у тебя в предыдущем стейде накопились, сверяешь эти хэши, и тогда уже ты собираешь именно свой проект через SBT. Вот. И, собственно, эта штука называется SBT Derivation. По сути, это как бы, ну, такой небольшой наборчик готовых определений скриптов, которые ты просто как бы в своей декларации пишешь, и у тебя получается, что твой проект собирается. Но там с таким подходом есть нюансы, как выяснилось, и как раз я на них попал. А обычно, когда у нас в SBT проекте есть кросс-компиляция, в зависимости от того, что там за версия скалы, у нас скачиваются разные наборы артефактов. И вот там типа дефолтовая задача SBT compile, и получается, короче, например, дефолтового проекта, там, не знаю, 2.13, а другая версия у тебя скала 3. И тебе вот, например, надо в твоем проекте использовать скала 3, а в оригинале по дефолту скала 2. И вот такой двухступенчатый подход, он типа по дефолту на этом фейлится, потому что у тебя на первом этапе одни артефакты, а на втором он говорит, а я не могу скачать там что-то такое, типа нету нигде у меня ни в кэшах, ни в репозитории, ничего такого. Ну и в общем, это для меня это решилось довольно просто в плане того, что я просто должен был переопределить вот эту команду, которая используется для скачивания, чтобы она была типа под скалу 3, и оно тогда заработало. Но на самом деле это не так все тривиально, потому что часто скала проекты состоят из множества модулей, и у каждого модуля определены тоже разные версии скалы. И вот ты такой, ну, берешь проект, в котором, например, часть модулей компилируется только под одну версию скалы, часть под другую, и тебе получается надо создать такую команду, которая типа соберет все эти проекты под все возможные версии.
А почему не плюс компайл?
Ну, плюс компайл у тебя зафейлится, потому что у тебя есть проекты, которые типа только под одну версию, а ты когда плюс компайл, он пытается под все, которые у тебя, как типа cross-compile versions. Но это часто проблема еще в том, что типа SBT разрешает иногда делать некие косяки в определении, что ну теоретически ты должен прямо вот определить, вот этот модуль там собирается только под такие-то версии, этот под такие-то, но часто так в реальности не бывает, а бывает, что, например, там модуль со скалы JS, и он автоматически откуда-то берет, что он может собираться под все cross-compile версии, но на практике разработчик только рассчитывает, что он только под одну собирается. И он как бы неявно откуда-то типа наследует, что вот я могу собираться, а на самом деле это не так. И когда, если ты просто, ну, плюсик делаешь, у тебя половина проекта фейлится и вообще ничего не собирается. Вот. Ну и, короче, вот, значит, первая штука, вот этот SBT Derivation, и оказалось, ну, как бы достаточно легко, в принципе, так вот собрать через Nix какие-то скала проекты в качестве зависимости, но последний нюанс там, как типа в твоем проекте сказать, как что вот это типа можно юзать. И в Никсе, ну, как бы такой основной нюанс, что все вот эти артефакты, они лежат в такой папочке, называется Nix Store, ну, типа слэш, рутовая директория, и там дальше Nix Store, а там лежит что-то типа хэш и имя версия проекта. И, ну, соответственно, если ты вот так во время своего билда собрал что-то, оно положилось в какую-то такую папочку, тебе как бы хочется это использовать в твоем проекте, ты должен это добавить как локальный репозиторий, но и вот сначала, например, мне показалось, что вроде можно использовать этот просто имя папочки, потому что в нем есть хэш, и он вроде не должен меняться, но на самом деле он должен меняться, потому что хэши, которые в этом никсторе, они типа не только завязаны на контент, но еще там на таймстемп, еще на всякие штуки. И получается, что они очень типа зависят от машины, на которой это собирается. И, короче, просто оказалось, что надо динамически во время билта находить путь этой папочки и, например, там в переменное окружение его передавать и юзать уже в SBT проекте. Вот. Ну и в результате получилось очень няшно. То есть просто у тебя, по сути, в SBT проекте определен дополнительный резолвер, и тебе надо как бы, ну, либо таской в SBT, либо просто когда ты открываешь вот эту Nix Shell, где-то твой проект, что она собирает эти зависимости, либо ты из своего SBT проекта просто таской дергаешь сборку зависимостей. И, в общем, ну, выглядит очень интересно, и, в общем, я доволен результатом, и, может быть, даже попробую дописать потом статью. И у меня есть одна идея, немножко это в другом угле повернуть и попробовать такой, типа, playground example проект сделать и выложить это в виде статьи. Вот вопросы, предложения.
У меня есть вопрос, Женя. То есть получается, что все это сводится к какому-то кастомному резолверу, правильно?
Resolver стандартный, это как бы вот обычный Ivy Local Repository, но он лежит не в Home директории, ты должен его указать, откуда ты его берешь.
Нет, я имею в виду, что вот как бы вот если я хочу заиспользовать вот это вот поделие, я должен определить кастомный резолвер, который будет ходить, ну, типа, по нестандартным папочкам, да?
Для нестандартным для SBT. В принципе, так, но нет. Ну, в смысле, что вот в SBT есть вот эти стандартные резолверы, Ivy, там, Maven и всякое такое. Тебе, по сути, надо просто добавить новый стандартный и указать папочку, где у тебя в формате Ivy лежат артефакты, которые в результате твоих билдов получаются.
Ну да, я примерно это, в общем, и
просто главная проблема, обычно все складывают вот в стандартный, который в Home директории лежит, но в случае Nix это, скорее всего, невозможно, потому что оно складывается все в Nix Store, и это, наверное, зависит от того, что за Nix. Если вот как у меня было Nix OS, то это очень против концепции операционной системы, где ты типа не должен, по идее, в Home там что-то сваливать. Ты должен собрать в правильном месте, в правильных директориях и не зависеть там сильно на Home свой. Вот.
Но я вообще это скорее спрашивал в разрезе того, что если это можно решить просто таким вот резолвером, то этот резолвер можно добавить глобально в SBT, и тогда как бы сам проект не будет знать об этих никсовых особенностях.
А тут сложность в том, что ты не знаешь путь, он всегда может быть разным. То есть ты, условно говоря, смотри, ты открываешь терминальчик, заходишь в свой проект и набираешь Nix Shell, которая типа открывает правильное окружение для твоего проекта. Ну там типа JDK подсасывает, вот всякое такое. И где твои вот эти зависимости окажутся, это оно неизвестно. Они могут оказаться под одним хэшем, могут под другим. И тебе нужно как бы каждый раз этот путь знать, а в SBT ты его захардкодить не можешь. Ты либо можешь его узнать из окружения, либо еще как-то по-другому передать. В общем, ну, такие хитрые особенности.
Нубский вопрос про NixOS. Если получается, что все, что как бы все пакеты или, короче, все зависимости устанавливаются, и все файлики раскладываются по хэшам, как формируется переменная pass?
Я не знаю, но, скорее всего, она просто как бы, ну, гигантская какая-нибудь или...
Нет, в смысле, это как-то, типа, получается, в пакете прописано, что добавь после установки вот это в pass.
Нет, там, скорее всего, на уровне системы просто линкуется это в какое-то место.
А, то есть можно ли установить и линкануть на какой-нибудь, нормальный путь?
Да. Ну, то есть, теоретически, вместо окружения, вместо переменных окружения, ты можешь, да, какой-нибудь сгенерить символическую линку где-нибудь и, типа, ее захардкодить в SBT. Конечно, такое.
И это кошерно, это нормально.
Ну, в принципе, это, да, так, не страшно, нормально.
Ну ладно. Я просто думал, если линки нельзя, как вы там живете?
Не, можно, но там главная особенность, вот в отличие от этих всяких других Ubuntu, что ты когда пакет ставишь, он куда попало, там куча всего делает, еще какие-нибудь скрипты запустит и еще что-нибудь. Тут все очень организовано, что есть одно место, куда он должен положить свои артефакты в каком-то особом формате, а уже как бы, ну, как это запускать, это уже дело десятое, и, ну... Там есть разные варианты, но главное, что все должно быть типа в порядке, лежать в правильных местах.
Понятно.
Вот.
Пиши статью.
Ну, надо. Я уже начал, но времени как-то тяжко. Вот.
Что, у нас час или нет?
Чуть-чуть меньше. Там еще, вот, Юра хотел про какую-то базу данных там что-то.
Да, я могу поделиться, в общем, недавним опытом, раз у Женя поделился своим жизненным тоже опытом и проблемами, я поделюсь своим. В последнее время, давайте начнем с некоторой предыстории. У меня периодически возникает необходимость поработать с Parquet-файлами. Вот, это формат, который часто используют Spark, например. И В отличие от всяких текстовых форматов, типа там JSON или CSV, Parquet файл – это бинарный формат, его так просто не откроешь. А бывает иногда охота. Ну, либо подсмотреть, либо посмотреть в сырые данные, если это Parquet с сырыми данными, либо наоборот в результат, если ты там запустил джобы и хочешь проверить, что оно действительно то, что нужно, получилось в твоей джобе, в результате твоей джобы. И вот какого-то такого, типа даже консольной какой-то утилиты для чтения Parquet файлов, а уж тем более какой-то, ну, типа, чтобы, не знаю, в IDE открыть или как-то. Ну, в общем, такого я не мог
Подожди,
найти.
Подожди, я вроде видел время. Какие-то вьюверы Parquet файлов, что прям такое.
Слушай, гуще. Эти вьюверы есть, они либо убогие, либо платные, либо их, короче, под Linux нет. Ну, в общем, там нету какого-то такого вот прям решения, которое бы бах и просто вот все делало то, что тебе нужно. И, ну, эта задача у меня возникала периодически, и я как бы не сильно парился, ну, и в итоге я чаще всего делал следующее. Я просто писал коротенькую Spark-программу, то есть запускал локальный Spark, читал мой файл, ну, и делал там, что надо, там, проверял поля, которые там есть, агрегат, там, может, какие-то считал, аккаунт, звездочку, ну, такое. Естественно, это было всегда неудобно. То есть ты каждый раз, когда тебе нужно открыть файл, вместо того, чтобы, грубо говоря, просто дважды на него кликнуть и посмотреть, там, Ctrl-F, есть там тебе то, что тебе нужно или нет в этом файле, ты пишешь программу вот с этим, ну, Spark, Local, звездочка, там, прочитай датафрейм вот из этого файла через Parquet. Ну, в общем, такой гемор. Мне всегда не хотелось этого делать. И в очередной раз у меня возникла эта необходимость, я в очередной раз загуглил, может быть, думал, ну, вот, там, сейчас, может быть, что-то появилось, и где-то там, наверное, на каком-то Stack Overflow ответе я увидел, что чувак написал, а я типа читаю через DuckDB. Я такой, ну ладно. И там просто буквально команда DuckDB, ты искамливаешь файл, и открывается консоль SQL, где у тебя есть доступ к этому файлу как к SQL, то есть там SQL интерфейс. И ты можешь, ну, там какие-то запросики писать, типа, там, не знаю, select звездочка. И DuckDB умеет работать с Parquet файлами, и она умеет работать также с вложенными файлами. То есть, грубо говоря, ты как с JSON работаешь. И все, и ты можешь делать, что хочешь там в консольке этой. И это именно то, что мне было нужно. То есть ты можешь просто открыть этот файл через этот DuckDB и просматривать его. И я такой, ну да, прикольно, прикольно. И все, и начал периодически...
Офигенно.
Да.
Слушай, ты пока рассказывал, я вспомнил, я на самом деле это где-то видел уже. И что-то я помню, там было, что одна из рекламных фишек этой базы, что она типа может кучу всего коннектиться. Ну, я чуть не уверен в этом.
Это будет вторая часть моего рассказа. То есть это была предыстория, так скажем. Как я вообще
не, открыл я скажу,
для себя это решение?
Я... Несколько раз мне даже идея приходила в голову. Вот было бы офигенно, что файлики просто скармливаешь какой-то программульник, и потом по ней селектишь, фильтруешь, вот это все, что обычно можно в базах, но только оверфайл или что-то просто невероятно. И кто-то это сделал.
Да, муа. Короче, и я стал пользоваться вот этой DuckDB как консольную. То есть я поставил просто как консольную команду, как там, не знаю, JQ, только DuckDB, да? А потом я что-то, ну, так как я периодически стал это пользоваться и стал на это обращать внимание там в интернетах, я видел, что, ну, периодически мелькает эта база, и она почему-то периодически мелькала в разрезе либо дата-аналитики, либо дата-инжиниринга, то есть чуваки, короче, используют это DuckDB как свое аналитическое решение. Я такой, чего? Я, блин, Parquet файлы этим открываю, а ребята какую-то, ну, типа, как аналитическую базу OLAP используют. И я такой, ну ладно, надо, наверное, пойти доки почитать, что это вообще такое. А не просто там, типа, Parquet файл открывать и селектики делать по нему. Вот, и потом я, ну, я прочитал, и в итоге оказалось то, что... Ну, не то, что оказалось, а как бы я выяснил, что вот этот DuckDB, он позиционирует себя как такой SQLite, но OLAP. То есть идея в том, что это встраиваемая база данных, да, то есть у тебя, ну, вот как SQLite, да, есть просто файлик, и ты, как бы, используя SQLite-код, как бы открываешь этот файлик по-особому и можешь к нему иметь SQL-интерфейс. Вот, но SQLite, он скорее про специальный формат вот этого файла и как к нему иметь доступ. А DuckDB — это немножко по-другому. Это типа, вы, ребята, нам дайте что-нибудь, CSV, JSON нам вообще пофиг, паркет, там куча форматов, которые он поддерживает. А мы уж как-нибудь там разберемся и предоставим вам на, для этого OLAP интерфейс. И это реально рабочая тема. То есть я сделал следующее, я в идейке.
А вот еще момент. Он данные именно в себя засасывает, ну, индексирует или что-то такое, или оперирует поверх, ну,
ты файлов. Можешь и так, и так сделать. То есть ты можешь, грубо говоря, просто прочитать файл и прям файл селектить, либо ты можешь создать, типа, табличку из файла, он ее проиндексирует, ты там укажешь, что вот такие поля вот с такими типами, и все, и ты можешь потом с этой табличкой работать.
Окей, понял.
И да, это очень прикольно, и я теперь с этим по-другому немножко работаю. Я просто в идее, я использую идеевский плагин для работы с базами данных. Ну, в Ultimate-версии ты можешь просто там типа подключаться к любым базам. Это как встроенный плагин или я не знаю. То, что DataGrip у них как отдельный продукт есть, ты можешь это также в обычной идейке использовать. И я просто создал себе DuckDB-соединение. Он просто in-memory соединение создает. HDBC-шная. И внутри этого соединения ты просто как бы можешь писать SQL-запросики, и типа ты пишешь там, прочитай вот этот файлик, да, сохрани результаты, тебе говорю, вот такую-то табличку, и просто у тебя будет имя. И все, и ты можешь селектить, и все, и вообще кайф. И это работает просто супер быстро. То есть у меня как аналитическое решение сейчас в компании это AWS Redshift, и у Redshift проблема, что как бы любой запрос, он, грубо говоря, работает не менее 10 секунд. Даже самый простой, типа select звездочка limit 100 из любой базы, и он будет работать 10 секунд. При этом, если ты точно такой же сделаешь какой-то дичайший там агрегат на 100 гигабайтах данных, он все равно будет работать там 10, может, 15 секунд. То есть,
и вы платите Redshift... за это деньги?
Но фишка в том, что ты с ним, ну, то есть ты не используешь Redshift для работы с маленькими объемами, ты используешь его для работы с большими объемами, и там он реально работает быстрее, чем вот, ну, маленькие базульки, типа там, ну, OLTP-базульки, да? Вот, они типа быстро работают на маленьких и средних объемах, но медленно на больших, а Redshift наоборот. Вот. И когда нужно какую-то ad-hoc-аналитику сделать, ну, типа... знаешь, там, не знаю, что-то посчитать, ну, вот какую-то ad-hoc-аналитику, она обычно на не очень больших данных делается, ну, либо она уже каких-то предагрегированных. И если это делать на Redshift, это так все, короче, медленно. Ты такой чик-чик там что-то посчитал, запустил, 10 секунд прошло, такой, блин, мне не нравится название этого поля, поменял. Опять запустил, 10 секунд ждешь, ага, окей, нормально, следующий шаг, короче, мне нужно добавить еще вот эти поля. И ты каждый раз 10 секунд ждешь. DuckDB отрабатывает буквально мгновенно, там, 700 миллисекунд, 800, и все, и результат есть. И если у тебя там, не знаю, грубо говоря, данные влазят в оперативку, там, несколько гигабайт данных, и ты хочешь, ну, просто быстро, короче, хоп-хоп-хоп, что-то там по ним построить, вообще супер решение. И там куча OLAP функциональности, то есть все возможные там Windows-функции, какие-то хитрые джойны, анти-джойны. Ну, то есть такая функциональность, которая обычно в OLAP-базах есть. Все там это есть, и там буквально у ребят позиция такая, что типа вы нам говорите, что вы хотите, чтобы было, а мы это добавим. И там буквально вот все фичи SQL, которые есть во всех базах, они все это, короче, ну, они не против добавить это. Там даже, вот что меня бесит во всех SQL-диалектах, нету trailing commas в селектах. И когда тебе нужно что-то в конце дописать, ты такой, о, блин, запятулечку забыл, вот это вот гемор. В DuckDB есть trailing commas, и тебе не нужно об этом думать. В общем, это отличная вещь, которую я для тебя абсолютно случайно открыл. И народ как-то на этом строит большую аналитику. Я, честно говоря, не понимаю, как, но я так предполагаю, что они просто это DuckDB запускают где-то на жирном сервере и указывают ему... То есть ты можешь ему указать просто S3-файл, и он там как-то его подсосет и будет с ним работать. И это как-то, видимо, для ребят, у которых не то чтобы уж очень-очень много данных, вполне себе работает. Вот, так что такая вот история.
Ты пока рассказывал, я вспомнил, что я, оказывается, использовал ее. Вот. Там у них есть такая страничка про SQL-редакторы. И я вспомнил, что мне как-то надо было, короче, взять большой CSV-файлик и что-то, какие-то данные в нем найти. И я это наткнулся именно вот благодаря вот этому программе DB Beaver. Он у меня как бы всегда установлен. И я что-то такой, типа, вот у меня SQL-файлик, типа, мне надо что-то с ним сделать. Открываю там менюшку файл, импорт, и, ну, я думал, может, там есть что-нибудь. И наткнулся как раз на эту DuckDB. И, короче, вот я помню, что я, типа, просто взял, как-то запустил это, загрузил этот CSV-файлик, открыл ее в этом DB-вьювере, что-то, какие-то запросы написал, все сработало, и, в общем, на этом я и забыл про ее существование. Вот, вот такая вот история.
Ну, это, кстати, да, один из примеров, то есть CSV-шки. Ты просто, не знаю, скачал CSV-шку локально, открыл ее DuckDB, и там, что хочешь делать. JSON-ы тоже отлично работают. Всякие, вот, ну, то есть ее можно использовать как реальную альтернативу JQ. То есть у JQ вот этот ужасный синтаксис, который я никогда не могу запомнить. И, а тут просто, ну, SQL синтаксис. Ну, конечно же, SQL проще. Короче, рекомендую. Я в последнее время просто обмазываюсь идеей DuckDB постоянно, и это очень, очень классное решение.
Не, мне оно надо было 3 раза в жизни, наверное. Но классно, да.
Так, ну что, будем, наверное, закругляться, потому что время вроде подходит.
Странное выражение «закругляться». Блин, надо загуглить. Откуда оно взялось? Кто там, как люди закругляются? Объясните.
Да, ну, к сожалению, в языках много таких странных выражений.
Ну что, всем спасибо, всем пока.
Ну да, ну еще раз благодарим наших редких этих патронов, или патреонов, или бустян.
Бустян? А, так, надо посмотреть, кто у нас там.
Да не, ну все те же, я думаю, что смотреть, просто надо...
А, подождите, а вдруг кто-то прибавился, почему это...
Да, очень вряд ли.
Почему ты такой пессимист? Ну ладно, два подписчика. Но наши. Алексей Троицкий и мелкая.
Блин, дальше можешь не читать.
А чего я могу не читать? Спасибо вам. Да блин, мне надо залогиниться здесь. Я что-то не вижу, кто там нам залил денег. Даже не знаю, как это сделать.
Да ладно, что там смотреть. Понятно и так все.
Давайте закругляться.
Угу. Ладно, Юрий, да. Хочешь уже идти надо?
Давайте. Угу. Вы достаточно закруглились?
Достаточно. Всем пока.
Угу. До свидания.
Ладно. Так, пока. Запись надо остановить. Подождите. Стоп. Аудио рекорд.